Текст, который я хотел предложить, вот для меня имеет давнюю историю, потому что это был один из текстов, который зацепил мое внимание, когда я, собственно, шел по широкому пути, когда, вот, собственно, я был на таком раздорожье. Текст, который записал Иов, 5 глава, 7 стих. Иов 5:7. Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Аминь. Вот интересная констатация, то, что этот человек, праведник, написал. И вот почему меня зацепил этот текст, это было время, когда вот я широкими шагами шел в светлое будущее, и в моей повестке дня совсем не стояло такое понятие, как страдать. На моей повестке дня не стояло никакое устремление куда-то идти вверх, возноситься в небо. Но одновременно с этим текстом я задавал себе вопрос, а для чего вот ты родился, для чего ты живешь на этой земле? Вот для того, чтобы строить, конечно, свое светлое будущее. Вы знаете, те, которые еще зацепили как-то в своей жизни, кто больше, кто меньше, Советский Союз, я думаю, в этом была искренняя вера многих людей, что вот такую жизнь, такое будущее можно достичь и построить на этой земле. И вы знаете, когда смотришь назад, вот некий такой парадокс. Для одних это время, когда они думают о советском прошлом. Для одних это апогей человеческой цивилизации. Вот самое важное, что только можно было построить человечеству, что можно было придумать. Система, которая заточена на человеке. А с другой стороны, с равным таким отношением, мы видим, что это система с большим минусом. Система, которая угнетала человека, подавляла свободу, свободу вероучения, веропознания и вообще представление, как учит Библия. Но кто захватил этот период еще в прошлом, конечно, по-разному смотрит. То ли он верующий, то ли нет. Но вот так мы были устроены, братья и сестры, вот. И вот жизнь состоит из этих парадоксов. И для меня очень очевидно и очень понятно, для меня стало очень скоро вот эта мысль, что страдание действительно это неотъемлемая часть жизни человека. Вот есть такая латинская поговорка, которую вы знаете, «через тернии к звездам». Вот возникает вопрос, когда смотришь на жизнь людей, когда смотришь на жизнь природы, вот кокон, где должна родиться бабочка. И вот этот пример мне запомнился, что один исследователь, видя, через какие мучения проходит это насекомое, чтобы вылезти из этого кокона, он немного надрезал, чтобы помочь выйти из этого кокона. И тем самым он обрек это насекомое, эту бабочку, на смерть. И вот так наблюдается в жизни, и не понимаешь смысл страданий, почему Господь, для чего Господь, с какой целью Господь ты посылаешь или допускаешь. Вот так или иначе каждый из нас проходит через усилия, через страдания, через потери. Но знаете, есть такая некая закономерность, когда нам дается что-то очень просто, вот бесплатно, очень легко. Согласитесь, что мы с этим как бы, вот, ну, мы не ценим это. Когда вот мы нашим детям хотим дать, ну, лучший кусочек, иногда вот так пыль хочется так сдуть с них. Вот согласитесь, что, ну, человек не ценит всего этого. И часто вот заканчивается или возвращается глубокой неблагодарностью родителям, которые руководствуются таким принципом, такой мыслью, что ну ладно, я в своей жизни испытал много зла, плохого. Вот тяжелая моя была жизнь. Но пусть вот уже моим детям, моей дочке, сыну выпадет лучшая доля. Не знаю, но на этой земле после грехопадения Адама норма является, что в поте лица есть хлеб. Это норма, братья и сестры. Но вот не можно иначе уже. И вы знаете, какой бы ни была вот профессия, есть вознаграждение в том, что когда мы сеем со слезами, то мы будем пожинать с радостью. Это говорю себе и вам, чтобы вот, ну, не опускались руки в трудностях, переживаниях. Почему? Потому что вот с ветерком вот пройти по этой жизни, вот не напрягаясь, ну, это не получается и не получится. Сказать, что у меня в жизни все будет по-другому и так далее, вот извините, но не будет этого. И для того, чтобы из себя что-то представить, надо потрудиться. Когда надо вот действительно какие-то усилия приложить или в учебе, или в труде, только тогда мы представляем из себя какую-то ценность. Вот будучи этой бабочкой, которая вылезает с этого кокона. И вот человек знает, что такое жизнь, человек знает, почем фунт лиха. Конечно, я не касаюсь сейчас, если кто из нас вот здесь присутствующих страдает в этой жизни. Но вот эти слова говорит не Иов, заметьте. Эти слова говорит, если я не ошибаюсь, Элифаз. И вот если войти в положение Иова, то вот эти слова из Писания – это как бы соль вот на рану. И это вот такая констатация, что человек рождается на страдание, чтобы вот как бы вот сгорая, вот чтобы эти искры устремлялись вверх. И может в такой степени, как с Ивом, мы не переживали, но когда у человека полная чаша, и человек говорит, что так не может быть на земле, так не бывает, в какой-то мере происходит. Я помню интервью одной женщины, вспоминая этот случай, он остался в памяти. Эта женщина была, молодая женщина, была жена одного из ведущих начальников на Чернобыльской АЭС. И вот она не могла поверить своему счастью. Вот эта чаша была переполнена. Вот вроде бы все в жизни добились. Хорошая работа, перспектива, уважение. А потом 26 апреля, который возвращает ее на землю. И вот опять с нами это случается, с теми людьми неверующие, которые говорят, ну а где же ваш Бог? А как мне жить с этим диагнозом? Или вот подобно, как сказала жена Иову, похули Бога и умри. И вот почему так говорю, брат и сестра? Вот самое ценное, что мы можем сделать – это то, что сделали друзья Иова, которые пришли, когда он нуждался в помощи. И что они сделали? Они первых 7 дней просто молчали и посыпали голову пеплом. Потому что никакое слово не может объяснить, потому что вот до времени мы не понимаем, и почему, Господи, трагедии случаются, почему люди гибнут. По сути, мы отчасти знаем, откуда вот эти болячки вследствие нарушения баланса, экологии и так далее. Но заметьте, что нам Бог не дал права выносить решение. Вот иногда мы себя так позиционируем, как будто мы все знаем, мы можем все объяснить, как будто вот у нас есть все ответы на все вопросы. Да нет, братья и сестры, не можем, до времени не можем. Но тем больше я живу, тем больше я утверждаю истинность вот этого утверждения, что человек в сущности своей появляется на короткое время на этой земле. Вот такой удивительный образ, вот сгорая, как искры мы возносимся вверх. И вот в этом есть, в этом и заключается вот такая несбыточная мечта человека, то ли верующего даже, то ли неверующего, но вот устремиться вверх. вот устремиться туда, где может быть другая жизнь. И мы понимаем даже, что когда только птицы летали над головами человека, вот почему-то у человека заложено это желание подняться ввысь, вверх. Это мы видим через поэзию, через народную мудрость. Вот как-то человек инстинктивно понимал, что здесь на земле вот все происходит так, как оно есть, но там, на небесах, есть кто-то. И вот такое присущее понимание, что жизнь нам дается на этой земле кратковременно, чтобы нам почти прожить ее, пойти туда, как мы говорим, на небо. И вот вспоминаю праздник Вознесения, который вот после Пасхи мы вспоминаем. И я вот задаюсь вопросом, а как это будет? Вот это вертикаль, направленная в небо, когда вот Христос возносился, вот, устремился вверх. Вы знаете, вот смотришь, когда, как я говорю, или на поэзию, или на народную мудрость, действительно, я вижу, что это желание может быть каждого человека, чтобы жизнь была другой. Я вот часто прибегаю к поэзии, стихотворению, но я предлагаю послушать одно из них. «Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с сознанием, что все беды кончились, в вечность бестревожную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом удивлении: Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала не увидеть и самих лучших снах, если даже на земле печальность, столько было светлого у нас, будто отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться часто в радостном присутствии Христа. А друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество, но к себе небесный край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется». Вот такая мечта, выраженная в стихах, в этих стихах. И мы, похоже, смотрим на послание апостола Павла, когда он говорит, что вот хочется вот разрешиться и быть со Христом. Послание к филиппийцам. И вот вспоминаю еще одну пословицу. «Рад бы в рай, но грехи не пускает». И вот такая дилемма. Вот как оторваться от земли, как преодолеть земное притяжение, как нам быть с Господом в этом неприступном свете. И вот мы только можем догадываться, братья и сестры, как бы про себя вот думая, а как же думали наши предшественники, как думали наши вот предки, как они вот решали этот вопрос. Почему? Потому что только в середине 20 века человек мог оторваться от земли, ну, на пару сотен километров, я не помню точно. И вот это было величайшим достижением, что человек наконец-то оторвался от земли, он так прикоснулся к этому тайному, непознанному миру, и где он мог уже увидеть непосредственно и представить. Если он раньше видел только Луну и звезды здесь, на земле, или в телескоп, но все изменилось, и есть такая возможность взглянуть туда, что там есть. Вот когда Христос вот так возносился, мы видим, что апостолы находились и видели собственными глазами. А каково это, вот, когда нет этих сотен, миллионов лошадиных сил, которые тебя возносят? Ну вот, братья и сестры, мы живем в таком замкнутом пространстве, и мало мы знаем, каково в новом теле, какие возможности нам могут ожидают нас в этом новом теле. И вот Павел пишет, что новое тело будет сообразно славному телу Его, ну, Христа. А что это означает? Вот если вот так смотришь, то думаешь, неужели есть такая перспектива вот межгалактических путешествий, обновения ока, возможность вот как бы вот перемещаться. Мы говорим это по-детски. Но действительно, мы не знаем в полноте, каково это будет. Но и сейчас ученые говорят, что есть некий существует параллельный мир. Вот главное знать только дверь, куда войти в этот мир. Есть другой мир, духовный. И мы прекрасно понимаем, что так оно и есть. И мы к этому духовному миру в другом измерении мы идем, мы стремимся. И я верю, что ушедшие, которые закончили свой путь, согласно посланию к евреям, вот сидят на этом стадионе, вот там есть слово «поприще». Это некий вот такой стадион, когда вот мы, как бегуны, мы бежим, они на нас смотрят, они видят, что мы еще на пути. И вот апостол Павел как бы подбадривает читающих, когда мы устаем, падаем, они подбадривают нам словами «еще немного», «грядущий грядет, не замедлит». И вот это один из таких тяжелых вопросов, как это будет, когда это будет. И вот когда мы представляем себе вечность, сколько у нас есть здесь, наверное, вот людей, наверное, столько у нас и мнений. Отчасти мы черпаем эти знания из Писания, но действительно мы много можем чего и домыслить. Но лучше всего, когда мы смиренно понимаем, что в этом вопросе мы знаем немного, отчасти, но мы будем подобны Ему. Мы будем славить Его в небесах. И вот когда мы обращаемся к Писанию, мы открываем всегда книгу Откровения, чтобы увидеть, а что там будет. И вот Откровение, 21 глава, мы читаем с 22 стиха. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, и ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Наверное, наш президент и Путин, и Трамп. И ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот речь идет о чем? Речь идет о новом небе, о новой земле. И вот 21 глава сначала в Откровении мы читаем: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Вот как мы себе представляем то, что ожидает нас вот в вечности? Вот в нашем сознании укоренилось текст вот из второго послания Петра, что земля и все дела на ней сгорят. И я так понимаю, что речь идет о физическом, буквальном уничтожении земли. Но вы знаете, братья и сестры, это не единственный сценарий, который возможен. Очень может быть, что оно так и есть. Но вы знаете, что огонь может быть как уничтожающий, так огонь может быть и очищающий нашу планету. Вот читая просто литературу уже западную, я вижу, что это распространенное мнение. И апостол Павел вот живет в таком ожидании не уничтожения земли, а обновления земли. Вот Римлянам 8 глава с 18 стиха мы читаем: «Ибо я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что все творение вместе стенает и мучается до ныне». Вот когда смотришь на животных, когда братья рассказывают, какое у них хозяйство, у меня дома всего две кошки. И я вот так думаю, неужели и мои домашние вот эти жильцы, они также стенают, они также мучаются, они также ожидают вот это освобождение. Вы знаете, действительно, когда мы смотрим то, что нас окружает, оно действительно так. Но вот у Павла землю ожидает обновление во всех мыслях. И вот следует ли понимать, братья и сестры, новую землю буквально новую, или это будет обновленное? Это только намеки, только как тусклое стекло. Но заметьте, как апостол Иоанн пишет уже в 22 главе в Откровении сначала: «И показал мне чистую реку воды живой, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посреди улиц его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Вы знаете, вот, когда читаю этот текст, сразу напоминаю себе, что о чем здесь говорится. Вот, наверное, закончится собрание, и придут наши братья и сестры домой, и будет некая дискуссия, и вот они скажут: «Алексей учил, что будет там река, что там будет дерево». Ну, братья и сестры, вот читаю буквально, вот понимаю буквально. И для меня важно, что там будут живые знаки, там будут знаки жизни. Это не просто такое безвоздушное пространство, но в центре города дерево. А где мы такое дерево мы встречаем? В Бытие, в раю. И вот вначале Бог создал или насадил сад. Вот когда я читаю эти стихи, то вот, когда мы живем в городе и нам душно, вот действительно хочется выйти куда-то в парк, к реке, чтобы так отдохнуть, когда задыхаюсь этим воздухом, который в городе. Но Бог насадил сад, а человек захотел город. И вы помните, какой город первый был построен и кем? Это построил Каин, отгородил место, пометил четыре угла и сказал, что вот это моя территория, не заходите, это место, где я живу. Он хотел так спрятаться и от людей, и от Бога. И вот знаете, что город – это одновременно и благословение, и проклятие. Потому что вот город Вавилон был великий потенциал для созидания добра. В равной степени мы видим, что город Вавилон – это был потенциал великий для созидания зла. И для того, чтобы бросить вызов Богу, чем богаче город, тем он был надменнее, чем жители были богоотступники. Братья и сестры, это относится и к нам, потому что и мы живем в большом городе. А чем больше у жителей этого города власти, тем больше они ее хотят. И вот помните, если властелин захватывал другой город, когда он поковырял другие территории, то ему хотелось стать Богом, и тогда уже Бог начинал разговаривать с этим царем, и Бог начинал учить таковых. Ну вот что я хочу сказать. Послание к евреям сказано, что мы странники, что мы стремились к лучшему, к небесному. Вот евреям 11:16, когда автор говорит, что мы стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». И вот в Откровении мы отчасти видим описание этого города. Но важно для меня, что в центре этого города есть дерево жизни. И вот одна такая тоже незадача, некую такую тайну, апостол Иоанн пишет, что это дерево для исцеления народов. А как это будет, братья и сестры? Ну, неужели оторвал листочек, приложил там, где тебе болит, и ты уже исцелился? Ну, может быть, и так. Но вот мы по-детски рассуждаем, с одной стороны. А с другой стороны, мы с надеждой ожидаем это время, когда то, что нам непонятно, мы увидим своими глазами. Будем жить так, как будто действительно Господь нас к этому все приготовил. И вот пройдут сегодняшние дни, пройдет этот месяц, но давайте будем жить так, как будто Господь придет сегодня или завтра. Вот жить с такой радостью, что Он грядет, что Он приготовил нам город для нас, и там будет весьма хорошо. Помните это предвкушение трех учеников, которые были на горе, которые услышали голос, увидели Моисея и Илью. Вот хорошо нам здесь. Братья и сестры, вот я бы хотел быть там, где мне было бы хорошо. Вот где будут спасенные народы, где у каждого из нас будет вот особое поручение, чтобы мы не сидели без дела. Ну, а иначе, братья и сестры, вот, а как иначе? Ну вот, в книге Иова мы еще раз напоминаем себе этот текст, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Пройдут все наши тревоги, обиды, болезни. И вот настанет день и час, когда мы воскликнем, когда увидим во всей славе нашего Бога вот Бог, на которого мы уповали. Пусть Господь действительно нам поможет в нашем этом поприще, чтобы мы достигли этих обителей и прославляли Его в этом новом Иерусалиме, на новой земле, на новом небе. Пусть Ему будет вечная слава, нашему Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся.